Цена победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В прямом эфире «Эхо Москвы» очередная программа из цикла «Цена победы». И мы ее ведущие Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Сразу же представлю сегодняшнего нашего гостя, с которым мы, собственно говоря, хорошо знакомы. Он не раз уже у нас бывал на наших программах. Историк Андрей Мартынов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, Андрей, как всегда, берет такие темы, скорее, не чисто военные, а...
общечеловеческие.
Общечеловеческие, да. Вот сегодня такую тему мы заявляем, мы заявили «Трагедия плена». То есть речь пойдет о судьбах, тяжелых, в общем-то, судьбах военнопленных в годы Второй мировой войны. Я бы вообще, конечно, как обычно, должен начать нашу программу с того, что дать вам номер СМС. Я вам его дам, хотя, по-моему, это бесполезно. Плюс 7-985-970-45-45, потому что СМС, что-то у нас здесь вся эта система зависла, она пока не работает, ну, а вдруг заработает. Поэтому номер я вам все-таки напоминаю. Ну что, тогда перейдем теперь к самой программе.
Ну, собственно, да. В каком контексте вы хотели рассмотреть эту тему, Андрей?
Вы знаете,
как бы военнопленных какой-то конкретной страны или всех стран-участниц вместе взятых?
Мне кажется, что это лучше именно взять в максимально широком контексте, рассмотреть не только трагедию русских военнопленных или советских военнопленных, которая была одна из самых действительно горьких, но и судьбы немцев, как попавших в плен как на Западном, так и на Восточном фронте, трагедию попавших в плен, японский плен, которая была, там положение было вполне соотносимое с положением советских военнопленных в Германии тоже.
Ну да, вот. И эксперименты там над людьми тоже любили проводить.
Это отряд
21.
Ну, берем, я подчеркиваю для наших слушателей, поскольку там вопросы уже приходили и до эфира, что мы берем именно военнопленных, а не там концентрационные лагеря для гражданского населения.
Разумеется, да. Хотя в некоторых случаях эти два процесса сложно отделить, особенно в случае со статистикой. Положим, по-моему, если не ошибаюсь, с 50-х, с 57-го по 74-й год в Германии работала научная комиссия федерального правительства по делам военнопленных. Она пыталась определить общее количество попавших в плен немецких граждан, военнопленных. И они остановились на погрешности в 1 миллион, 11-12 миллионов. Это было связано с тем, что приравнивали к пленным многих гражданских, к военнопленным, да, многих гражданских с восточных территорий, которых просто насильственно угоняли вглубь Советского Союза.
Андрей, а вот когда речь идет о немецких военнопленных, вот вы сказали, там 11-12 миллионов, да, это они все оказались в советском плену?
Нет,
или
конечно.
Оказались и у западных союзников?
У западных было даже больше. Хотя, опять-таки, я вот сказал, было больше сложно именно за счет гражданских лиц, которых угоняли советские, в первую очередь, карательные органы, да, уже НКВД, СМЕРШ.
Ну, здесь как вот. Бы...
А в основном сами немцы, конечно же, стремились сдаться в плен к западным союзникам, но не всем. Просто по одной простой причине. Они надеялись таким образом уцереть. Почему я сказал не всем? Они боялись сдаваться французам, особенно французским партизанам, которые нередко совершали преступления против человечности.
Ну, кстати говоря, итальянские партизаны тоже были довольно
небольшие,
ребята жесткие, да.
И ну, можно здесь вспомнить и марш смерти, как это сами называли немцы, попавшие к титоистам, к титовцам, тоже там были. Да, в Югославии.
Да, история была достаточно любопытная, конечно.
Это, кстати, хорошо обратили внимание на это сами немцы. Вот я уже называл это 20-томную, 22 тома вот это вот собрание федерального правительства германского. Они очень в предисловии к первому тому написали, на мой взгляд, очень правильные слова. Нельзя неправоту победителей приравнивать к национал-социалистической неправоте. То есть они при этом старались разделить эти два понятия.
Ну, и здесь я хотел бы сказать, почему так много гражданского населения оказывалось в числе приравненных к военнопленным. Дело в том, что машина спецслужб, наших спецслужб, я имею в виду, занималась фильтрацией всех, кто мог иметь какое-либо то ни было отношение к НСДАП. А как мы понимаем, огромная часть населения Германии имела отношение к НСДАП хотя бы на уровне рядового члена. А поскольку НСДАП было признано преступной организацией, соответственно, лопата гребла по полной программе.
Мне кажется, здесь нужно еще учитывать еще один момент, чисто демографический. Дело в том, что с 1942 года Советский Союз испытывал дефицит людских ресурсов. Это было связано с большим количеством попавших в плен, погибших, и еще плюс часть территории, которая была оккупирована немцами. И просто нуждались в рабочей силе. И тем самым, я думаю, тоже угоняли гражданское население именно с целью восстановления Днепра ГЭС, других крупных строек и восстановления городов, разминирования.
Ну да.
Такой, я думаю, что обязательно этот вопрос нужно задать. Может быть, он, так сказать, основополагающий, и в какой-то степени вот спрашивает это и москвич Сергей Леонидович, экономист, который вот что нам прислал вопросы на интернет. Слышал, что отношение к военнопленным определялось нормой международного права, которые Советским Союзом не были подписаны, чем и была обусловлена тяжесть плена советских солдат. На ком лежит ответственность за неподписание этих законов? Речь, как я понимаю, идет о Женевской конвенции
1919 года.
Да, о нормах, о порядке содержания, об условиях содержания военнопленных.
Ну, здесь это миф. На самом деле конвенция была ратифицирована, но с другой стороны, что она не выполнялась никогда Советским Союзом, ну, по крайней мере, в годы Второй мировой войны, да и, по-моему, в годы Афганской войны тоже это было все отнюдь не очень гуманно. Вот. Но формально мы ее подписали. С другой стороны, что немцы, они изначально не планировали воевать на Восточном фронте по правилам. Из-за этого, вне зависимости от того, была ли она подписана или нет, они изначально шли на то, что выполнять эти соглашения не будут.
То есть не только Советский Союз не выполнял условия
здесь получилось положения этой конвенции. Практически получилось взаимно. И отсюда одна из причин трагедии попавших в плен советских военнопленных. С другой стороны, мне кажется, здесь нужно учитывать еще одну важную причину. Дело в том, что она, в принципе, касалась практически всех военнопленных всех стран. Ну, за исключением, может быть, отдельных отдельных стран, как там, например, Австралия, в которой было очень мало военнопленных. Дело в том, что и союзники, наши западные союзники, и вермахт столкнулись на разных периодах с огромнейшим количеством военнопленных. Количество, которое не было предусмотрено в изначальных планах. И это привело к тому, что к различным трагедиям. Самая большая трагедия была, конечно, с советскими военнопленными. Они умерли с голоду. Практически. Они умирали с голоду.
В немецких лагерях.
Потери фантастические. От 3,3, как это считает Штрайт и Далин, до 4 миллионов, как это считает Дугас или Козлов, наш отечественный историк.
Это
да?
Только умершие с голоду.
Да, умершие. Нет, но здесь имеется в виду умершие с голоду, умершие болезни. От болезней, расстрелянные.
От условий содержания.
От условий содержания, да. Нечто подобное, как-то не парадоксально, после капитуляции Германии испытали и немецкие военнопленные. Я просто приведу вам одну историю. В 1941 году немецкий рейдер «Кормаран» был потоплен «Сиднеем». Точнее, получилось взаимное потопление. Вспомогательный крейсер уничтожил легкий австралийский крейсер. Это, по-моему, был ноябрь 41-го года. Но и сам получил повреждения, как, скажем так, несовместимые с жизнью или с живучестью корабля. И вот попавшие в итоге матросы «Кормарана» попали в австралийский плен. 317 человек. Один из них умер, четверо покончили с собой. Но это нередко. Суицид довольно часто бывает у военнопленных любых. Вот. Остальные до 1945 года находились в австралийском плену. Кормили их там прекрасно, они могли работать, кто хотел. И, ну, Австралия — это британский доминион, и после окончания войны они были переданы в английские лагеря уже на территории метрополии. И дальше начинается самое ужасное. Их кормят, но качество еды немножко похуже, и порции тоже. Они не пухнут с голода, у них нет цинги.
Но или... хочется обратно в Австралию.
Но хочется обратно в Австралию. Они задают, естественно, вопрос, что такое. А им говорят, вы знаете... Вы получаете точно такой же паёк, какой получает гражданское население Германии в нашей оккупированной зоне. Вас слишком много. И такая ситуация. Повторяю, никто из них не получил язву от голода. Но...
Это, я знаю, в связи с этим я вспоминаю довольно занятную, но она и трагическая, и занятную историю, которую описывает Леопольд Трепер, знаменитый наш разведчик, возглавлявший так называемую, да, Красную Капеллу, вот эту вот сеть разведывательной во время войны. После освобождения Парижа в 1944 году, значит, его вызвали, отозвали как бы на родину, в Советский Союз, где прямо из аэропорта его отвезли на Лубянку. И в своей книге, которую, где он описывает, так сказать, все свои приключения жизненные, и которая уже была издана, он польский еврей, он, его затем, уже после смерти Сталина, после разоблачения культа личности, ему разрешили уехать обратно в Польшу, а из Польши он уже перебрался на запад, в Данию. Так вот, в своей книжке «Большая игра» он описывает, что когда его привезли на Лубянку в 44-м году, вот после ареста, да, его соседом по камере был японский генерал, который, он говорит, он человек был неприхотливый, но он возмущался, он говорит, у меня, говорит, такое, говорит, элементарное требование, даже не требование, а просьба, да, вот, к надзирателям, к тюремному начальству. Мне много не надо, мне никаких деликатесов не надо, мне нужно всего один банан в день. Да?
Да. Есть, юморист.
Да, то есть, но он не мог себе представить, да, что не может быть бананов. Да?
Ну, да.
И можно себе представить, в Москве 44-го года...
Да, да, бананы тюрьме, на каждом
тюрьме,
шагу.
Да, требуется, значит, ну, не требуется, еще раз повторю, а скорее просить банан. Да,
ну да. Здесь, извините, Андрей, я хотел бы вспомнить также... Мы прекрасно знаем историю содержания наших пленных в нацистских концлагерях, весь трагизм этой ситуации, все тяготы, беды и бесчисленные жертвы. Но что происходило, допустим, с немецкими летчиками, сбитыми за Ла-Маншем? Они попадали не в английский плен. Они попадали в плен канадский. На манер тех моряков, которые попали в австралийский плен. И до 45-го года, ну, чтобы они в случае захвата Англии не могли пополнить ряды Люфтваффе, их куда подальше, за Атлантику, в Канаду отправляли, все-таки часть Соединенного Королевства. Там наблюдалась приблизительно та же картина. Я читал мемуары одного из этих летчиков, пилота-бомбардировщика, который писал, что они просто изнывали, потому что первые полгода они думали, что скоро война в Европе кончится, немецкие войска высадятся в Англии, операция «Морской лев», и, значит, к берегам Соединенных Штатов тоже направятся вереницы немецких кораблей с понятными намерениями. Через полгода это прошло, ко времени Сталинграда стало ясно, что ничего не произойдет. И вот условия содержания были в Канаде приблизительно такие же, как в Австралии. Их никто не охранял, по сути. В лагере было, ну, 10-15 солдат. Потому что понятно, что из Канады ты никуда не убежишь и никуда не денешься.
Но знаете, ведь были же случаи, когда немецкие подводники, которые были захвачены в Атлантике, вот на, у побережья Соединенных Штатов, иногда у побережья Бразилии несколько бразильских пограничных самолетов уничтожили несколько таких вот немецких подводных лодок. Тем не менее, попавшие в плен матросы Кригсмарина, они пытались сбежать даже из Америки. Правда, побеги, насколько я помню, были неудачны.
Ну да, трудно переплыть Атлантику на байдарке.
А были ли попытки побегов из советского плена?
Было, и даже несколько удачных. Один из таких попавших в плен унтер-офицеров, он, правда, он бежал не с территории, если я не ошибаюсь, собственно, Советского Союза, а из территории Польши. Он понимал, но это была восточная часть Польши, он смог выбраться из вагона и потом добрался до Западной Германии. То есть он сначала из Польши попал в Восточную, то есть в территорию оккупированную. Это уже было после окончания войны. Территорию, оккупированную Советским Союзом, и оттуда он смог через Западный Берлин доехать до своего родного города.
Я не могу сказать, с какого года, но уж после войны это было точно, проводилась еще огромная совершенно агитационно-пропагандистская работа среди немецких военнопленных.
Ну, да,
Просто уже в 70-е, 80-е годы там волею, так сказать, судеб, что называется, познакомился с некоторыми членами коммунистической партии Германии, и которые мне рассказывали, что их вот перевоспитал советский плен. И самое смешное, не смешное, самое интересное в этой ситуации, что они стали искренними сторонниками коммунизма, Советского Союза, и составили, ну, если не костяк, то значительную часть, вот она была небольшая, но, тем не менее, партия была. Компартия Германии.
Виталий, вы знаете, ФРГ. Нечто подобное имело место и в плену союзников. Британцы делили немецких военнопленных на три категории. Белые, серые, серые минус. Это в зависимости от степени оболваненности нацистской пропаганды. Белые самые покладистые, которые искренне раскаиваются. И эти категории, они имели два экономических стимула. Белым, во-первых, давали разрешение работать, подзаработать себе, и, то есть пополнить свой рацион. А во-вторых, они имели шанс первыми быть отпущенными на свободу.
Ну,
серые поменьше, серые минус – это в последнюю очередь.
Сейчас мы должны прерваться на новости, насколько я понимаю.
Да. Сейчас короткий выпуск новостей, после чего продолжим нашу программу. Напомню, что в гостях у нас историк Андрей Мартынов.
Цена победы.